Всем привет! Это подкаст о футболе «Нужен гол». С вами его ведущий Олег Легкун и Евгений Мусонов.
Всем привет, друзья! Сегодня мы хотим обсудить матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу, а также составить свои символические сборные на этом этапе и выбрать лучшего главного тренера, по нашему мнению. Но перед тем, как мы начнем, хочу пару слов сказать о нашем телеграм-канале. Переходите туда, подписывайтесь, вскоре будет появляться контент, и вы также сможете написать свои сборные символические, и мы сможем все это, собственно, обсудить. А теперь давайте сразу перейдем к обсуждению, кратенько пройдемся по каждому матчу. Предлагаю начать с матча Хорватия-Бразилия.
Так, Хорватия-Бразилия. Мне тут пару слов буквально. Первое, я вообще не ожидал прохода хорватов. В какой-то момент, видимо, они стали реально топ-сборной, выходят второй чемпионат мира подряд в полуфиналы. Может быть, и финал не за горами, не знаю. Но я ждал там Бразилию, был уверен на 200%, что там будет Бразилия. И когда увидел после основного времени 0-0, думаю, ну, Хорватия должна все-таки дрогнуть. Бразильцы должны забить и довести дело до ума. А если будет пенальти, то хорваты точно его заберут. Что я вижу? Вижу гол Неймара. Думаю, все, отлично. Наконец-то бразильцы проходят. Но каким-то чудом в конце второго экстра-тайма хорваты отыгрываются. Я думаю, все, до свидания. И что делает тренер как раз-таки Бразилии, которого уволили благополучно как раз-таки после матча? Ну и верно, кстати. Он ставит на первый удар на точку 21-летнего пацана Родриго, если не ошибаюсь, бил. И, естественно, он промазывает. Здесь ошибка, как опять. Я не понимаю, почему у нас тренеры все не понимают того, что пенальти – это не точный удар. Ты не должен быть супербьющим. Это психология. Почему хорваты побеждают? Да потому что у них старики там стоят и бьют эти пенальти. Поэтому они и выигрывают. Поэтому все закономерно.
Можно сказать про молодняк. Я не совсем уверен, что 21 год – это такой возраст, когда тебе нельзя еще доверять пенальти. Наверное, если бы было 18-19 лет, то еще игрок был бы под вопросом. Но 21 год в составе Бразилии, в основном составе, ты бьешь пенальти. Ну да, возможно, конечно, нервы шалят. Но возраст ли тут причина? Такой вопрос открытый.
Я лично считаю, что возраст на самом деле важен очень в пенальти. То есть это вот психология. Это, грубо говоря, вот как вы перестоите мужик на мужика, да, смотрите в глаза друг другу, и кто кого победит. 21-летний пацан такого не может. Это, нет, может быть, есть такие, но их очень-очень мало. Чемпионат Европы год назад нам доказал, что англичане сделали ошибку. И здесь опять ставят молодого. Тренеров ничему не учит жизнь. Ну, я считаю так. Может быть, наши подписчики согласятся со мной, а кто-то с тобой. Как бы каждый имеет свое мнение.
Удивительно, что мы говорим про сборную Хорватии, что она опять выходит в 1/2 финала чемпионата мира 2 года подряд. Но 18 игроков нынешнего состава из 26 не были в составе 4 года назад. Можно сказать, что главный тренер этой сборной Златко Далич, он почти пересобрал состав на новый лад, но тем не менее они опять показывают результат и опять стремятся в финал. Вот меня этот факт очень удивил. Наверное, это какая-то тренерская чуйка и сыгранность состава, хотя это, казалось бы, сборная, да, игроки не всегда могут быстро подготовиться к крупным чемпионатам. Стоит отметить вратаря сборной Хорватии Левакович. Доминик Левакович просто великолепно стоит в серии пенальти как с японцами, так и с Бразилией. Наверное, у него тоже какой-то дар. И я, конечно, очень не хочу видеть допы и пенальти в следующем матче сборной Хорватии, но если вдруг такое будет, то хорваты могут положиться на этого парня, и все у них, я думаю, будет хорошо. Пару слов о Неймаре. казалось бы, забил гол, сравнялся с Пеле по забитым голам за сборную Бразилии, но это не помогло его команде пройти дальше. И после матча он в интервью заявлял, что не уверен на своем будущем на следующем чемпионате. То есть такие предпосылки, что он может не поехать. Конечно, да, это эмоции. Сразу после матча говорить о таких вещах, наверное, не стоит, потому что я считаю, что он немножко отойдет от этого и все-таки поедет, если у него карьера дальше будет складываться хорошо, он поедет на следующий чемпионат мира. Но мы имеем то, что имеем. Да, Бразилия проиграла, казалось бы, тот матч, который должна была брать. Но хорваты просто могут. Перейдем к следующему матчу. Это Нидерланды и Аргентина. Пару буквально слов, Олег, от тебя хочу услышать. Что ты думаешь?
Пару слов. Смотри, во-первых, Нидерланды мне вообще не понравились. Я думал, они выйдут играть как победители, вышли играть как трусы. Они действительно боялись играть. Играть начали только там в последние сколько там 15-20 минут, не считаем гол на 70-60 минуте. От них до этого они, ну, как бы даже этот гол они там, грубо говоря, удачно забили. А так они действительно боялись играть. Я не знаю, чего они боялись. Аргентина не сильнее их на бумаге. Они могли играть на встречных курсах и даже побеждать. Вот, и там последние 10 минут поиграли, повезло со штрафным, ну, кто-то скажет, что они гениально разыграли, ну, вообще, если так посмотреть на него, там действительно большая доля везения есть. Допы, где также они какие-то забросы делали непонятные, как бы вообще играли, ну, мне вообще не понравилось, как они играли, они должны были, по сути, проходить дальше, то есть они были по факту сильнее по составу, но потом у нас пенальти, филигранно затащил вратарь Аргентины. Действительно, там были шансы 50 на 50, но получилось так. И, судя по игре, все так и должно быть. Нидерланды не должны были проходить дальше. И, кстати, как мы и говорили в прошлом выпуске, Луи ван Гал опять оступился об Аргентину. Вот так вот.
А настолько ли боялись голландцы аргентинцев, или они больше боялись Месси? Или вообще, был ли на самом деле страх, или просто главный тренер сборной Аргентины выстроил схему так своей команды, что голландцы просто не могли ничего сделать?
Я считаю, если ты считаешь себя сильной сборной, то есть, ну, например, есть Марокко, да, это не топ-сборная, никогда ничего не выигрывала особо, да, а Нидерланды считают себя таковыми, я так думаю. Соответственно, они не должны играть с позиции слабости, да, с позиции типа защита, все мы там сидим, там ждем своих моментов. Да, может быть такая схема, но я считаю, Нидерланды не имели права так играть. Они заведомо вышли с такой схемой и поплатились за это.
На самом деле, я говорил в прошлом выпуске, что ставил свои... делал свой прогноз именно на Голландию. Я на самом деле был уверен, что они пройдут дальше, но да, как-то они не показали свою игру, в отличие от матча со сборной США. Самое главное, что мне не очень понравилось, они не воспользовались своим преимуществом в росте на втором этаже. Первый тайм и большую часть второго тайма, на мой взгляд, они не особо-то играли пасом в штрафную, ну, то есть навесами. Наверное, это их и погубило отчасти, и только в последние 10 минут второго тайма и в последующие добавленные минуты они как-то пытались это делать, но скорее больше от отчаяния, на мой взгляд. Пару моментов хочу сказать по этому противостоянию, а именно фактов интересных. Сборная Аргентины может прерывать гегемонию европейских сборных, которые выигрывали в последние 20 лет чемпионата мира, а именно сборной Бразилии в 2002 году удалось победить из Южной Америки, и с тех пор, собственно, европейцы брали мундиаль. Дисциплинарные штрафы обеим командам вынесла FIFA за потасовки и, так сказать, драки на футбольном поле и, возможно, вне его. На самом деле можно отметить, что очень много фолов было во время матча и много разговоров Месси как и в конце матча, так и после серии пенальти, когда Аргентина победила, подошел к, сначала к Луи Ван Галу пару слов сказал, потом во время интервью как-то совсем небрежно высказал пару слов в сторону Векхорста, игрока Нидерландов. Какое-то не совсем красивое поведение со стороны Лионеля Месси, но стоит сказать, что и голландцы тоже вели себя не как джентльмены. В общем, хороши все. На этом у нас по этому матчу все. Переходим к Марокко-Португалии.
Да, давай Марокко-Португалия, наверное, потом скажем про одну вторую, что думаем, какие как бы ожидания. Марокко-Португалия, буквально пару слов. Я скажу, что первая ошибка, я считаю, как раз-таки тренера, коуча Португалии в том, что он не выпустил Роналду. Да, он не выпустил его в 1-8 со Швейцарией. Наверное, это было правильно. Они выиграли 6-1, все здорово. Но Марокко — это команда, которая вообще не пропускала голов от других сборных. Они просто, стена там стоит какая-то, говорят, все, забетонировано, мы никого не пропустим. Будет, кстати, интересно посмотреть, что там будет с французами. Вот. И Роналду как раз тот столб, я считаю, который бы смог пробить эту оборону. Его надо было выпускать с самого старта, и, возможно, мы бы увидели 1-1. Да, у Португалии и так были моменты, шансы, там 3-4 опасных момента, особенно в конце, прям несколько прям серьезных таких. Но это все не увенчалось успехом. Возможно, фортуна отвернулась от Португалии, хотя когда она была на их стороне, в 2016-м, если только. Вот. И прям мне было очень грустно, когда Криштиану возвращался, ну, вот закончился матч, он весь плакал. Я как будто сам плакал, потому что понимал, что, скорее всего, для этой легенды это последний чемпионат мира.
Я вот хочу конкретно отметить те моменты, за которые Португалия могла зацепиться и забить гол, но у них это не получилось. В самом начале игры, после штрафного, не получилось замкнуть передачу, и мяч полетел мимо ворот. Затем Феликс после скидки Роналду также ударил, но не попал по воротам. Пепе в конце дополнительного времени шикарно воспользовался моментом, пробил головой, но, к сожалению, не попал. И также Рамуш пробил головой в одном из моментов, но, к сожалению, не попал. Кстати говоря, о новом, так сказать, нападающем сборной Португалии Гонсало Рамоше. Вроде как с Роналду у них примерно одинаковый рост, и ты говоришь, что Роналду мог бы выступать таким столбом. Ты имел в виду, что он бы мог замыкать передачи на втором этаже, или же мог проявить какую-то свою технику уникальную и забить гол?
Я тут говорю и про второй этаж, и про технику, потому что Рамош все-таки, я опять, да, опять про возраст, да, это можно назвать эйджизмом, но все-таки тут решает опыт. Роналду, его воля к победе, его мотивация, это его последний мундиаль, он нацелен куда больше, чем этот молодой пацан. Ну, мне кажется, это как-то очевидно, и Роналду всегда победитель. И он знает, где в нужный момент нужно развернуться, повернуться, да, там, как-то там головой как-нибудь правильно ударить, пасик этот дать. Как великолепно его как раз-таки ассист, ну, возможный ассист, да, как раз-таки Феликсу на какой-то 60-70 минуте, даже позже, по-моему, это было. Вот, ну, просто гениальнейший какой-то, ну, Феликс, к сожалению, забил. Кстати, если бы убил бы в ближнюю, я думаю, забил бы. Но он, мне кажется, сам не ожидал, что будет такая скидка.
Да, феерия голов у Рамоша, к сожалению, не продолжилась. Хотя мы ожидали такого поворота. Будем дальше за ним смотреть, как он будет себя в сборной проявлять. И перейдем к заключительному матчу. Это Англия-Франция. Главная вывеска 1/4 финала. Тут можно сказать пару моментов, и первый из них тот, что две подряд победы на чемпионате мира может оформить Франция и станет третьей командой за всю историю чемпионатов мира, которой это, собственно, удалось. Гризман, пожалуй, на мой взгляд, один из лучших игроков сборной Франции, отлично проявляет себя в качестве полузащитника, даже немножко удивлен его игре. Жиру тоже отличный нападающий, имел по сути, всего два шанса, и один из них реализовал. 50% реализации говорит само за себя. И Франция первая команда с 66-го года, которая, допустив два пенальти в свои ворота, прошла дальше.
Теперь для пару слов скажу я об этом матче. Во-первых, хочу сказать, что Англия играла в целом как будто бы действительно лучше. Я не ожидал, я думал, французы просто сомнут этих англичан, но они вышли действительно нацеленные на победу. И до примерно первого гола, на 30-й минуте примерно был, они играли примерно на равных, да. А после забитого французы как будто подумали, ну, нам норм, мы выиграем 1-0, и особо не атаковали. То есть были контратаки, какие-то выпады. Мне кажется, кстати, в этот момент, если бы Гризмана не было в Франции, возможно, они бы проиграли. Оливье Жиру, наверное, тоже сюда можно причислить. Но Гризман сильно влияет с точки зрения на черновой такой работы, потому что оба ассиста он сделал, собственно. Вот. И англичане там могли создать момент, создавали, били. Но Оли Лерис поймал кураж и выбивал, собственно, все. Да, может, потому что он знает Кейна как облупленного, да, и поэтому отражал и его удары, собственно, не только Кейна. Вот. И что хочу сказать здесь про пенальти. Мне кажется, опять. Вот смотрите, первый удар. Кейн подошел, ударил со всей силы, да. То есть он хотел неберущийся сделать. Оно, собственно, так и вышло. Просто там, я, наверное, бы, если бы можно было порвать эту сетку, он бы ее порвал. Потому что удар был просто колоссальной силой. Потом его ставят второй раз на точку, когда второй пенальти. Кейн бьет, опять хочет пробить на силу и просто по воробьям куда-то в космос. Мяч улетает. И мне кажется, ошибка как раз-таки или тренера, я не знаю, или кто он, сам Кейн решал, потому что он капитан, да. Но нужно было дать кому-то другому бить пенальти. То есть я вот по статистике, как я смотрел, многие матчи вообще клубные и так далее, кто бьет два пенальти подряд, очень маленький шанс, что он оба забьет. Так работает психология. Но с другой стороны, а кому дать там пенальти бить? Честно, ну не знаю, может Океру, по-моему, еще играл тогда, да, по-моему, его, по-моему, даже меняли. Вот если был бы Хендо, его 5 минут назад как раз заменили, я уверен, что он должен был бить, и он бы забил. Потому что, опять же повторюсь, здесь важна психология в пенальти. И еще так добавив, что судья немножко как-то несколько странно судил, может быть, он слепой, я не знаю, но где-то вот как раз-таки минуте на 20-й Кейна столкнули возле штрафной, как раз-таки там, то есть чистейшие, там, ну, не пенальти, наверное, это было за зоной, да, там буквально полметра, но опасный штрафной мог быть. И, например, если бы англичане забивали первые, все могло быть совершенно иначе. Да, мы этого уже не узнаем, но в целом англичане молодцы. Фортуна опять не на их стороне, и, кстати, они уже, по-моему, в седьмой раз вылетает в 1/4 на Мундиале. И то есть вот как они в 66-м взяли чемпионат мира, так у них все и не идет. Хотя родоначальники футбола.
Достаточно результативный получился матч на самом деле у Франции в плане рекордов, что Гризман побил рекорд по голевым пасам, обошел, по-моему, Тьерри Анри, также Уголь Ирис по матчам за сборную то ли вышел на первое место, то ли продвинулся выше в этом списке. В общем, множество игроков сборной побили какие-то либо локальные, либо масштабные рекорды в своей сборной.
Да, я тут хочу добавить, да, что вратарь как раз-таки Франции, он вышел на первое место, да, он не продвинулся, он вышел на первое место. И еще такой, как бы, ну, наверное, тоже интересный факт, англичане не пропускали до этого матча. То есть это вот первые два пропущенных были сейчас от французов. До этого они тоже держали сухими свои ворота. Но против... И, кстати, еще помнишь, ты говорил в том выпуске, что это будет противостояние Мбаппе против Уокера, и Уокер как бы сдержал Мбаппе. Мбаппе, по сути, ничего и не делал. Он не забил, он... я даже не помню особо там его ударов каких-то, да? То есть в этом плане прям англичане круто сдержали этот фланг.
Да, согласен с тобой. А по поводу пропущенных голов у сборной Англии ты имеешь в виду на стадии плей-офф?
И плей-офф, и в... А, блин, они же с Ирана пропускали. Что-то я совсем забыл, что они 6-2 сыграли. Да, я тоже сыграли. У меня почему-то в голове было 6-0, 3-0 с Уэльсом и 0-0 США. Точно-точно. Это моя ошибка.
Да, тоже сразу вспомнил матч с Ираном. Все-таки они пропускали, но можно сказать, что они пропускали совсем немного. И по окончанию этих четырех матчей достаточно много сборных объявили о том, что главные тренеры уволены, либо же они ушли по собственному желанию. Это в сборной Бразилии Тите сказал после матча, что он не осилил давление и не смог наставить своих игроков на правильный лад. В сборной Нидерландов Луи ван Гаал после очередного поражения от сборной Аргентины опять покинул пост главного тренера, и ходят слухи о том, что главный тренер сборной Португалии также будет уволен после чемпионата мира, так как отчасти тоже не справился со своими игроками, и вот этот случай с Роналду посадил его на банку, и возможно, это была ошибка.
Да, возможно, это ошибка, мы уже это не узнаем. Как бы мундиаль для этой команды, этой сборной закончился. Давайте быстренько по одной-второй, буквально пару слов. Аргентина-Хорватия. Знаете, и сразу, я тут сразу скажу и про вторую пару, Франция-Марокко. Первая, Франция-Марокко. По сути, противостояние, грубо говоря, одной страны. Потому что очень много марокканцев во Франции, то есть это уже как коренное население, грубо говоря. Да, и то есть брат сойдется с братом, если так можно сказать. Я думаю, Марокко пропустит, то есть, потому что они пропускают 5 матчей, по сути, и французы — это топ-атака, которая, наверное, уже наконец-таки забьет. Но от Марокко я тоже жду гола. И на самом деле очень хочу, чтобы они вышли в финал, потому что, во-первых, это первая африканская сборная, которая вышла в полуфинал. Ну, аж финал так уж, тем более никто не проходил, если в полуфинал-то нет. Я жду их там. И, кстати, вы понимаете, что Хорватия и Марокко были в одной группе? Мы теперь понимаем, да, кто группа смерти на самом-то деле были. И понятно, почему Бельгия оттуда не вышла. И, собственно, в другой паре я хотел Аргентина-Португалия, но так как Португалия не вышла, а Месси и Роналду для меня это братья-близнецы, которые один без другого жить не может, соответственно, Аргентину я теперь не вижу и не хочу, чтобы они были в финале. Пусть Хорватия своим скучным футболом, таким каким-то непонятным футболом, но проходит Аргентину. Я жду, как началось все с Марокко-Хорватии, 0-0 они сыграли с друг другом, так пусть этим и закончится. Только пусть уже будет интересней, по типу 3-4, 3-5, или что-нибудь они там еще придумают. Но я хочу, чтобы выиграли марокканцы.
Голландцы на самом деле показали, что аргентинцам можно и нужно забивать, особенно после навесов в штрафную и игре на втором этаже. И мы помним, как хорваты забивали японцам. Это был заброс на Перишича, насколько я помню, и опять-таки игра головой. И понятно, что Хорватия, она будет играть вторым номером, будет стараться контратаковать, но если они поймут вот эту идею, что Аргентину стоит атаковать по флангам, то есть надо больше стараться играть на флангах, делать всевозможные кроссы и желательно их замыкать, то у хорватов опять-таки неплохие шансы победить в этом матче. С другой стороны, они, на мой взгляд, достаточно успешно сушат игру. И отчасти вот доходить до дополнительного времени, до пенальти, как будто это им нравится. Я не удивлюсь, что в этом матче опять будет дополнительное время и, возможно, пенальти, и там, ну, соответственно, решит случай. По сборной Марокко и Франции могу сказать то, что тут может быть, как в 2018 году в финале играли Хорватия и Франция. Казалось бы, Хорватия может что-то противопоставить Франции, играть опять-таки на контратаках, но французы были попросту сильнее, особенно в атаке. Да, они пропустили 2 гола, но все-таки забили больше. Тут, на мой взгляд, возможен такой же исход. Мы, конечно, можем верить, что Марокко покажет отличный футбол в защите, но тут уже с моей стороны шансов на это меньше, поэтому я считаю, что Франция пройдет дальше и окажется в финале, А вот с другой стороны, тут уже сказать сложнее. Ну а теперь перейдем к самому сладкому, символической сборной. Предлагаю начать с вратарей и двигаться по линиям. Соответственно, будем говорить по очереди. Сначала я скажу, потом скажет Олег. И в конце выскажемся по поводу главного тренера, кого мы выбрали. У меня схема 4-2-3-1. И в воротах у меня Ливаković, вратарь сборной Хорватии. Я уже о нем высказался до этого. Великолепные серии пенальти как с Японии, так и с Бразилией. Даже, собственно, добавить здесь и нечего.
Да, у меня... Я долго думал, кого выставить вратаря, Ливаковича или все-таки Боно, или слышал где-то, что его называют Буно, вот, из Марокко как раз-таки. По сути, он не пропускал вообще ни одного гола, да, даже и пенальти затащил с испанцами. Но Ливакович как будто бы больше влияет на игру, чем вот этот марокканский вратарь. То есть это довольно сложно, действительно, можно и того поставить, но у меня тоже хорват. Схема, кстати, да, я не сказал, у меня схема 3-4-3, вот, и думаю, потом, сейчас Женя скажет про защитников, и потом расскажем, как вообще мы бы их расставили в этой схеме. То есть, да, она же может быть гибридная, перестраиваться и так далее. Вот, давай, Жень, про защитников.
Двигаемся, да, к защитникам, слева направо пойдем. Собственно, левый защитник у меня игрок сборной Аргентины, Маркус Акуна. Я тоже сомневался в выборе этого игрока, но все-таки, посмотрев матч, мне показалось, что он достаточно активен, хорошая у него была скорость, постоянно подключался в атакам. Не зря Аргентина играла по схеме 3-4-3, по сути он был левым вингером и, ну, латералем, и двигался по всей бровке. Мне он понравился. По статистике, конечно, он не выдал чего-то особенного, у него нету ни гола, ни голевых пасов, но чисто по игре я могу сказать, что он, на мой взгляд, заслуживает это место. Пойдем дальше. Центральные полузащитники. Первый – это Йошко Гвардиол. Защитник сборной Хорватии, 20 лет этому парню. По игре хорватов мы замечательно видим, что они отлично держат защиту, оборонительную линию, не позволяют игрокам продвигаться, игрокам противоположной команды продвигаться вперед. И в свои 20 лет достаточно выглядит уверенно. Следующий центральный защитник у меня это Джавад Эль-Ямик, игрок сборной Марокко. Возможно, вы его можете помнить по матчам, он достаточно высокий и при этом худой, такая запоминающаяся внешность, но в первую очередь мне он понравился также своей игрой, отлично показывает себя на втором этаже, также уверен в своих силах в обороне, у них отличная связка вообще, ну, со всей оборонительной линией, но в частности с Хакими, и как раз таки Хакими у меня правый полузащитник, также из сборной Марокко. Не могу сказать, что по статистике они также показывают отличную игру, но игра на поле, вот видение мое таково, что эти игроки вот у меня в сборной есть. Давай, твоя очередь.
Да, Жень, спасибо за твой такой интересный рассказ. У меня два из трех игроков повторяются, у меня три защитника, а не четыре. И вот как раз-таки Хакими, и из Марокко, да, и Йошко Гвардиол у меня повторяются, да, то есть центральный у нас Гвардиол и Хакими у нас справа. Я, собственно, не буду за них ничего говорить, вот. А слева у меня, опять же, марокканский защитник Яхим Атиат Аллах. Надеюсь, правильно я его произнес. А почему я его выделил? Потому что, во-первых, это защитник из Марокко, которые вообще не пропускают. То есть логика в том, что она шикарно играет защиту. Да? Тут можно было бы, наверное, кого-нибудь из хорвата взять, возможно, да, который тоже играет шикарно. Но почему я все-таки выделил этого марокканского футболиста? Он все-таки сделал ассист, тот самый ассист, благодаря которому марокканцы выиграли. И то есть человек повлиял не только защищая ворота суперски, но и также... То есть сделал шикарный ассист, как бы марокканцы забили, Супер. Так, Жень, давай, полузащитники.
Полузащита, да. Как я сказал, у меня схема 4-2-3-1, но, по сути, в полузащите, с вашего позволения, я выделю только двоих игроков. На мой взгляд, они просто прекрасно проявили себя в матчах как плей-офф, так и на групповом этапе. Колоссальная черновая работа, видение поля, ассисты и тому подобное. В общем, мне очень понравилась их игра. Это Амрабат из сборной Марокко и Антуан Гризман, который как раз-таки по голевым пасам обошел Тьерри Анри. И вот эти два игрока у меня в полузащите, можно сказать, что они отчасти играют опорников, но могут как бы показывать себя и обычными центральными полузащитниками. На этом я закончу свою часть и передам слово тебе. В атаке у меня тоже будут такие вот некоторые необычные перестановки.
Так, у меня 4 целых полузащитника, и, естественно, у нас должно было быть совпадение. Гризман, игрок, который обязан здесь был быть, потому что 2 ассиста в матче с Англией, он очень сильно влияет на игру, мне кажется, от него мало того, кто ожидал, но для меня всегда Гризман был как-то, знаете, в сердечке в каком-то, я понимал, что он круто играет, как-то, наверное, весь переход в Барселону как-то на него сказался, но в целом реально парень хорош, то есть и он заслуживает быть одним из лучших вообще игроков этого мундиаля. Он, собственно, у меня тут есть. Далее, может быть, это кого-то удивит или нет, но здесь я также выделил Сака, то есть англичанин, да, они вылетели, но как же он влиял на игру? Как же они замечательно играли как раз-таки с французами, вместе переспасовывали с Хендерсоном, то есть они играли на правом фланге, и вот эти пасы в коридоры, у них действительно это получалось. Сака несколько раз обострял, у него получалось, но как бы там, по-моему, даже пару хороших ударов было, но не повезло, но он действительно прям мне понравился. Также я здесь и выделил Брозовича, потому что хорваты — это просто мощь, сила, да, Брозович как отрабатывал и в обороне, и в атаке, как бы он не повлиял с точки зрения ассистов и голов, но это вот как раз-таки тройка, там, Модрич, Брозович и, блин, третьего забыл, ну, в общем, большое влияние на игру, я решил его как бы здесь выделить. И, мне кажется, четвертое удивит всех, я выделил Рабьё, француза, который, я вот смотрел на него с Англии, у него был один прям выход такой суперский, и он пробился, как бы такой удар нелегкий был, он пробил, англичанин этот, кто у нас на воротах там, Пикфорд, да, Пикфорд, он отбил его, но Рабьё всю игру делал реально черновую работу, он старался, он отыгрывал, он видно было, что он думает, он наконец думает. Это реально тот игрок, про который уже говорили, что там он уже все, уже давно его пора списывать. Но залог побед этой Франции также не только на Гризмане, там на Жиру, но также и на Рабьё. Поэтому я его здесь выделил.
И так, линия атаки. Я послушал тебя, ты говорил про Сака, он у меня тоже есть, но я все-таки решил отнести его больше к атакующей линии, нежели к полузащите, потому что я вижу его больше как вингера, который не особо возвращается назад, принимает участие в оборонительных каких-то построениях. Вот, в общем, справа у меня тоже Сака. Слева, как ни странно, Мбаппе, лучший бомбардир чемпионата. Наверное, слова тут излишни. Вот, в атакующей линии он, пожалуй, лучший. И, наверное, больше про него ничего не скажу. Центральная, наверное, фигура в этой схеме Месси, он играет такую ложную девятку у меня, то есть он под нападающим. Я бы, конечно, мог сказать, что у меня схема 4-4-1-1, но вот мое видение такое. Собственно, Месси у меня под нападающим. Тоже слова излишние, он показывает все на поле. Единственное, конечно, мне не очень нравится, как он ведет себя после матча, но это уже такие субъективные мысли. И атакующий игрок — это Оливье Жиру. Во всех матчах показал себя отлично, отличная игра головой, лучший бомбардир Франции. Вот, собственно, на этом все. Передаю тебе слово.
Сака я отнес как раз-таки к полузащите, потому что как бы номинально он таким является, поэтому я там поставил. Ну и, собственно, у меня были нападающие, поэтому так вот оно вышло. А у меня тоже два из трех игроков у меня повторяются. То есть Месси, было понятно, что у меня здесь будет. Как бы, я думаю, здесь слова излишние. Жиру тоже очевидно, почему он здесь. И, например, Мбаппе я не стал сюда добавлять, потому что я больше судил по последним матчам. Да, в тех Мбаппе был великолепен, но в последнем он немного потерялся как раз-таки из-за Уокера. Вот. И я сюда отнес Эн-Насери, то есть марокканского как раз-таки нападающего, потому что он забил гол как раз-таки в ворота Португалии. Да и, собственно, все те, опять же, предыдущие матчи, он также влиял на игру и является одним из ключевых игроков Марокко. И, насколько я помню, он тоже играет в каком-то клубе, ну, не, то есть не в каком-то там слабеньком клубе, и также большую роль там играет. И, наверное, я так же, да, не сказал, как, кто у меня кого играет. Ну, как бы три защитника, которые у меня, они, собственно, так и стоят в центре, но как раз-таки вот Яхим, Атиат Аллах и Хакими, они могут подниматься, естественно, потому что Гвардиол, он больше такой центральный, он там остается. Ему может помогать как раз-таки, как у нас Гризман какой-то получился такой опорник, но он как бы все равно больше, как бы, знаете, и в защите, и в атаке у меня так получается играет. То есть он просто везде, Гризман просто везде. Он везде успевает и в жизни, и у меня он в моей схеме тоже успевает. Сака, естественно, играет у меня направо. Тут у меня немножко, видите, не совсем корректно, может быть, потому что, например, Рабьё, он там играет больше слева, да, Жень?
Правильно? Вообще, ну, да.
Вот, короче, у меня он слева, да, Сака справа, и Гризман, то есть с Брозовичем они как бы по центру, Брозович ближе к защите, Гризман, наверное, ближе к атаке получается. И справа играет Месси, с... Ну, видите, у меня тут тоже, опять же, Эн-Насери и Жиру, по сути, это оба центральных нападающих. Вот. Ну, давайте я поставлю Эн-Насери налево, а Жиру пусть будет играть по центру. Все-таки он, наверное, тут самый подходящий как раз-таки на эту роль. Вот. И давай по тренеру.
Угу. Хочу немножко добавить по поводу Рабьё. Насколько я помню, номинально он считается или считался раньше правым защитником. Не знаю, как он сейчас играет в клубе. По-моему, он все-таки переквалифицировался на полузащитника. Казалось бы, логичнее ему играть справа, но опять-таки, как я видел на схемах сборной Франции в последних матчах, он играл, да, почему-то слева. Ну, в общем, особо это не важно. Просто как такая небольшая пометка. Да, к сборным. Ой, к сборным. К главным тренерам перейдем. Давай. Ты первый.
Ох ты, я? Ну, давай, давай. У меня, я думаю, знаете, здесь должно быть заслужено. Это как раз-таки марокканский коуч Риграуи, потому что, во-первых, он возглавил сборную только 3 месяца назад. Он ее вывел в полуфинал. Впервые африканская сборная там. Он не пропускает, команда, по сути, не пропускает никакого мяча. Сами себя забили один раз, да, и пенальти даже не пропускали. Он, наверное, самый... Там, больше всех заслуженно должен быть как раз-таки тренером моей сборной. Да, заслуживает как раз-таки Златко Далич, он тоже молодец. Французы, в принципе, всегда у них он красавчик, да. И кто у нас там прошел дальше? Аргентина. Ну, как бы, кстати, молодой коуч у Аргентины, да. Но все-таки я выделю тут больше всех марокканского. Посмотрим по 1-2, может быть. Если мы еще так будем разделать, да, составлять символичную сборную, то символическую, то как раз-таки я, может быть, выделю другого коуча.
Здесь, на этой позиции, я с тобой абсолютно согласен. У меня тоже валит в качестве главного тренера моей символической сборной. Мне очень понравилось несколько цитат как от главного тренера Марокко, так и от президента ФИФА Инфантино. Начну, пожалуй, с цитаты Валида, то, что теперь на самом деле все понимают, что африканские тренеры, они тоже заслуживают внимания. Чем на самом деле крут чемпионат мира, да, по-моему, ты уже об этом говорил в первых выпусках, что он позволяет посмотреть на всех с одинаковой точки зрения и дать каждому шанс проявить себя. А тут марокканец превзошел все ожидания, вывел свою сборную сначала в четвертьфинал, вот, потом в полуфинал и, возможно, выведет финал. Поэтому нам впредь стоит подробнее смотреть на африканских тренеров. И перейду к цитате второй президента FIFA Инфантино. Он вообще после группового этапа, насколько я помню, сказал, что этот чемпионат мира по своей сути уникальный. Мы видим выход не таких сильных сборных, когда Марокко, возможно, Хорватия, можно ли ее считать не сильной, не знаю, тут вопрос. Но суть в том, что теперь чемпионат мира приобретает такой формат, что у нас нету ни сильных, ни слабых сборных, а победить может каждый. Мне эти две цитаты очень запомнились, вот, и, пожалуй, так и есть.
Я думаю, наверное, будем заканчивать, да, мы сегодня обсудили как раз-таки, как прошли у нас матчи в 1-4, чего мы ожидаем от 1-2, тут уже действительно сложно чего-то ожидать, потому что этот чемпионат мира, наверное, самый непредсказуемый, и что самое интересное, мне кажется, после большого крупного турнира мы так говорим: ой, это что предугадывать, вообще непонятно, это самый непредсказуемый там мундиаль и так далее, и это каждый год происходит, потому что это воспоминания самые свежие. Вот. И, собственно, собрали свои символические сборные. Мне кажется, было бы здорово, если бы вы перешли как раз-таки в наш телеграм-канал и сделали то же самое, и мы бы как раз-таки с вами обсудили, почему вы решили так, например.
Да, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там в скором времени будет появляться все больше и больше контента. Ссылки все можете найти в описании этого подкаста. Там, собственно, пока одна ссылка. И на этом, пожалуй, все. Всем пока.
Да, всем пока. Услышимся.